Каждую пятницу в программе «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан» и наш традиционный подкаст «Киноблог» в студии Нурбек Иманов. Здравствуйте! Этот год в целом выдался таким юбилейным для мирового кинематографа, в частности, для кинематографа постсоветского пространства, в том числе и для нашего. Например, в этом году мы праздновали 80-летие кыргызского кино, а сегодняшний наш выпуск будет немножко касаться столетия одного из, не побоюсь этого слова, величайших российских актеров и великого клоуна, популярного артиста, человека «Скорая помощь», как только его не называют, Юрия Никулина, но мы будем говорить не только о нем, а в целом об актерской школе советской с нашим другом, замечательным Турсунбеком Усеновым. Турсунбайке уже он бывал в нашем подкасте и рассказывал про то, как он пришел в кино. Если вдруг вы пропустили, то напомню, что Турсун Усенов — это один из главных, наверное, вторых директоров, правильно? Так же правильно называется ваша профессия? Вторых режиссеров, да, директор картины, второй режиссер, ну и второй режиссер, как выразился еще один наш друг, это в любом случае один из главнейших людей на съемочной площадке и в период подготовки по кастингу. Здравствуйте, Турсунбек Байке, с наступающим вас!
Здравствуйте, спасибо. Вас всех радиослушателей «Спутник» тоже поздравляю с наступающим Новым годом. 80 лет исполнилось кыргызскому кино. И как мы любили с детства, 100 лет человеку, который не только клоун и актер, величайший, а комик, вспоминаем его только хорошими словами. Потому что с детства на арене цирка он блистал. Такие репризы разыгрывал, что нам было интересно. Но самое интересное, об этом человеке говорить можно много, что не только он был клоуном, но и киноактером, потому что такие вещи, как, например, «Ташкент. Город хлебный», где он играл одну из главных ролей, самая серьезная роль, которую я помню от этого комика, и еще они защищали родину. Вот все привыкли к его выходкам таким, что мы смеялись, но человек-оркестр, можно сказать, потому что этот человек, Никулин Юрий, не только комедийные роли такие огромные, много-много фильмов сыграл, но его актерское мастерство, режиссеры настолько доверяли ему, что такие трагические роли он сыграл. Даже если, как мы помним в детстве еще, «Ко мне Мухтар», он там милиционера сыграл.
Николая Глазычева, да?
Да. И даже дети как плакали, когда он умирал, его ранили собаку и т.д. и т.п. Настолько он трагично сыграл эту роль. И когда в Ташкенте они снимали «Город хлебный», этому человеку можно было верить, потому что он человек войны. Он даже его в ВГИК не приняли, никуда не приняли. После войны он старался поступить на актерский. Но дело в том, что с его лицом, как говорили, у вас не кинематографическое лицо, все равно он пошел в цирк и добился того, что он один из больших клоунов, который снимался, добился народного артиста именно через кино. Об этом человеке много можно говорить. Он, если взять из его биографии, то он и на стройке работал, и кем только не работал, и всегда смешил людей. Но самое интересное, что у этого человека, когда с ним общаешься, смотришь на него, не скажешь, что он клоун. Даже когда он рассказывает анекдоты, была такая передача «Белый попугай», на телевидении. И вот он рассказывает анекдоты так серьезно, но люди гогочут, гогочат. Поэтому об этом человеке много можно рассказать.
Ну, для меня Юрий Никулин впервые... Вернее, удивил он меня, потому что, как вы отметили, в детстве все фильмы там, Гайдая с его участием комедийные были смотрены, пересмотрены, и сейчас с удовольствием мы все их смотрим, но когда я впервые увидел фильм «Чучело», где он играет дедушку главной героини, я был просто поражен, как вот этот, казалось бы, смешной человек, и вряд ли бы он обиделся на это прозвище, потому что одно из его, наверное, жизненных кредо было смешить и веселить людей, вот как вы сказали, и выходки его были достаточно смешные, но когда я увидел его в такой трагической роли в фильме Ролана Быкова, какой он был убедительный, и, ну, глядя на него, хотелось плакать, и тут я впервые почувствовал, что Юрий Владимирович, он один из, наверное, величайших советских актеров, и жалко, конечно, что в основном мы его знаем по смешным ролям, хотя не знаю, насколько можно говорить, жалко или не жалко. Самый, наверное, популярный его образ — это балбес из серии фильмов про Шурика. И там «Кавказская пленница», «Операция И», где я хочу попросить, наверное, виртуального прощения у Вицина и Моргунова, но самый яркий, самый такой притягательный из всей этой троицы, конечно же, был Юрий Никулин.
Балбес.
Да. И смотрите, вот как вы начали рассказывать, что его не взяли в актеры, когда он пришел в ВГИК после войны. И сказали, не кинематографичное лицо. А вот какие критерии были отбора во ВГИК тогда? Вы человек, который не понаслышке знает обо всем этом, не понаслышке во всем этом участвовал. Ну, какие люди? Ну, понятно, что Смоктуновский и все остальные. Но почему Юрий Владимирович не подходил? Потому что у него было слишком простое лицо?
Ну, наверное, для советского кино тогда нужны были красавчики или же вот... Если брать коммуниста, там, актера такого мужского характера, то со скулами и так далее, подбирали. А этот у нас тогда, как бы сказать, актеров подбирали на фотогеничность, не залезая в ихнюю душу, как актерскую, понимаете? Ага. А вот потом уже... когда пришли там Герасимов, Столпер и т.д., и такие профессиональные режиссеры, они стали смотреть и именно человека в душу. Вот они тогда понимали, вот тоже если взять Шукшина, например, как взял Герасимов. Ну и так много таких актеров, которые именно красавцы, но они, честно говоря... исчезли из кино. Вот смазливые лица, как любовники героев, многие исчезли. А вот Никулин, там, Шукшин и все, такие многие актеры не кинематографичного такой, не кинематографичного образа остались навеки. И все мы их помним, понимаете? А когда в кино вообще приходит актер, всегда начинается с фотопроб. И интересно самое, что молодые режиссеры, многие не обращают внимания на именно нутро. Даже если взять того же Никулина, он же вот серьезно рассказывает анекдоты, а только поведет бровью, уже от него смешно. Уже даже не слушаешь анекдот или что-нибудь там носом поведет, или жест такой сделает, что от него все без ума. Вот на этой почве, вот именно мимика лица, именно жестами актер выдавал себя, как бы сказать, свой характер. И тогда, если хороший режиссер, который видит в этом человеке своего героя, тогда он берет. Но сейчас многие молодые ребята уже не настолько, вот возьмем последние комедии, хотя один парень есть, я посмотрел недавно, его, не помню, как его фамилия.
А какой фильм?
Что-то связано, на машине они едут.
А, Аяш называется.
Аяш, да, вот.
Это вы про Бахыта Османканова говорите.
Вот, Бахыт, да. Османканов. Вот он уже работает с актерами, и я посмотрел кастинг его актеров, уже новые лица появились, понимаешь?
Дело в том, что многие вот последние плеяда молодых режиссеров наших почему-то берут уже испробованных тех актеров, которые будут смешить. Но есть же актеры, которые вообще слова не говорит. Он, я же говорю, поведет рукой или бровью, или что-то, уже весь зал смеется. Потому что мимика лица уже выдает его в нем актерское мастерство. Вот таких актеров я уважаю просто.
Ну и Юрий Никулин был одним из, да, из таких актеров. Из... Но ему же удавалось воплотить еще и очень драматичные роли. Да. Например, в фильме «Андрей Рублев» Тарковского он играл монаха-ключника. Да. В фильме про войну они сражались за родину. Он играл рядового Некрасова. И вообще, кстати, вот «20 дней без войны» тоже... Целый ряд актеров советского кино, которые впоследствии смешили зрителей, основной их амплуа все-таки было комедией, например, Евгений Леонов. Они же люди, которые видели настоящую войну, по-настоящему в ней участвовали. И на ваш взгляд, вот эта трагическая судьба их, по крайней мере, в период войны, она последующем сыграла роль в их вот в актерстве именно как комедиантов? Потому что нужно же было как-то все это пережить, это же страшно, пройти войну.
Поэтому они старались, что пережившие войну актеры старались, чтобы люди немножко хоть отвлеклись от этой войны за эти годы. Вот дело в том, что эти комедийно... Тот же Симон, как он, который в это... В бой идут одни старики, взрослый этот механик был, актер, он тоже смешил же, он тоже был в этом. Во многих комедийных фильмах с Шуриком. Он же в ВДВ служил, оказывается. Он серьезно занимался разведкой, там ползал по тем же рвам, по этим окопам, и вдруг он такой тоже комедийный. Дело в том, что вот именно эти актеры, которые прошли через войну, они уже хотели людей как бы перевоспитать и сказать, а смех тоже это важно. И на войне тоже они смешили. Не просто так. А даже когда отдыхали, они что-то схохмят такое, чтобы люди иногда забывали, что такая страшная война идет. Вот поэтому они пережившие потом играли серьезные роли. Такой актер, как Смирнов, тоже был в разведке во время войны, но он такие роли впоследствии в фильмах сыграл, что все смеялись от его вида только.
А, это же тот самый, который Шурика «Может, не надо», тоже из «Приключений Шурика».
Да-да-да, тот самый актер. Пожалуйста, которые прошли войну, они не хотели, чтобы люди вспоминали часто войну, а хотелось бы, чтобы им и пряник был какой-то, чтобы они отошли от войны. Мне так кажется, мое видение. Потом, значит, я хочу вспомнить этого Советбека Джумаделова, нашего народного артиста, который всегда серьезные роли играл. И вдруг он выдает, как и Леонов. От него плакали все, когда он играл хорошие драматические роли. Но тут вдруг он и в комедийных фильмах он делает такие вещи, которые... просто зал лежит от него. У нас параллель такая происходит в моем видении, что они похожи чем-то, не только лысинами, а с Леоновым, а именно игрой своей. Жалко тоже Советбека Джумаделова.
Ну, Советбек Джумаделов, он очень узнаваемый, характерная же была у него внешность.
Да.
И злодеев он играл, конечно, мастерски, потому что лично я в детстве, когда смотрел там тот же «Выстрел на перевале Караш» или «Алые маки и Сыкуля», он такое жутковатое впечатление производил. Но он тоже обладал очень ярким комедийным талантом, как вы говорите.
Да. У Базарова он играл «Улицы». Там тоже совсем не похож на себя этот Джумаделов. Я хотел сказать, о чем вот актеры того поколения настолько жизненно все играют. А вот сейчас молодежь как-то поверхностно, лишь бы насмешить. Именно словами, а вот мимики лица. Я же говорю, мне актеры привлекают тем, что они настолько увлечены ролью, А не так просто поверхностно раз и выдал и одну какую-то хохму и о нем забыли. Вот мне важно, чтобы он всю роль проиграл через себя, а потом уже выдавал. А получается так, что многие фильмы комедийные, наши именно, не настолько душой играют, понимаете?
А вот в чем секрет? Вот смотрите, сейчас у нас в России, в Казахстане комедия – это главный жанр. Самые кассовые фильмы, комедии, там, без относительно их качества. Но они же не запоминаются. Вот, например, сложно вспомнить там, пятерку комедий наших, казахских или российских за вот даже этот год. А, например, фильмы Гайдая или Данели мы помним до сих пор и разбираем на цитаты. Не только потому, что их показывают каждый год и очень часто по телевизору. Сейчас и телевизор-то толком не смотрят, но даже начиная там от каких-нибудь условных 15-летних, заканчивая там людьми нашего возраста и старше, они прекрасно знают, кто такой Шурик, прекрасно знают, кто такой балбес. И когда начинает звучать «Если бы я был султан», то обязательно будут подпевать. И вот этот незабываемый образ того же Юрия Никулина сразу всплывает в голове в этой тюбетейке и в чапане этом узбекском. Но в чем секрет вот этих комедий и почему такая большая разница между нынешними?
Дело в том, что актеры своим внутренним «я» выдают на экран то, что они видят, именно свое, вот именно свое, что режиссер задал, есть и это, но именно, которые вот настолько понимают комедию. Вообще комедийный жанр самый-самый тяжелый для режиссеров. Актеры стараются что-то наше, что-то выделываться, но не получается. Это, наверное, с опытом приходит, я так думаю, с опытом приходит. А потом они настолько пережили все плохое, и войну, и все остальное, что наши ребята еще молодые, и опыта мало, и вообще мне кажется, что на их головы или через их души трагедии не прошли через их души, понимаете? Поэтому они легко выдают, но они-то не запоминаются. Вот в чем проблема.
То есть в них не чувствуется вот этой глубины?
Да, да, глубины души вот. А душа куда-то исчезла у этих ребят. Вернее, она и не была, видать, где-то вдалеке. Но не можем мы рассмотреть.
Что у них все впереди еще.
Ну, может быть, может быть.
Но вот из нынешних актеров, лично в моем, например, топе, один из самых смешных, вот как вы говорите, он может бровью повести, это замечательный актер Бахыт Мукул, который достаточно много снимался до этого. Сейчас он сам уже снимает фильмы, режиссирует вместе с Дастаном Джапарулу. Они сняли два таких очень серьезных, глубоких фильма, которые оценили не только у нас, но и даже в первую очередь оценили за границей, на фестивалях. И только потом мы смогли все эти фильмы посмотреть. Вот тот же Бахыт Мукул, он же тоже, он прекрасный актер, даже в любом эпизоде он может стать украшением там, любой картины, комедийной или какой угодно.
Вот этот фильм «Неизвестный маршрут», где он играл там тоже комедийную роль, но он так серьезно говорит, что человеку веришь это, что он тоже прошел через эту жизнь, что у него не сладкая жизнь была. А хотя это с хохмой, понимаешь?
Да, да, да.
С хохмой, понимаешь? Ну вот, смотри, дело в том, что вот этот Мукул, который смешил со своим братом, а он почувствовал, что ему не хватает чего-то, и ушел в драму, так сказать, понимаете? Даже в трагедию, вот последняя картина «Дорога в Эдем».
Вот, да? «Дорога в Эдем», да, вот, «Акр Кукович».
Вот, это уже серьезная картина, серьезная картина, это... Можно сказать, одна из лучших его картин с Дастаном. Молодцы ребята, молодцы. Я с удовольствием посмотрел, ждал и посмотрел. Молодцы ребята.
А вот сейчас, если бы вы отбирали актеров, например, на комедию, но по своему вкусу. Вот у вас есть режиссер, и у вас же большой, огромный опыт, и вы уже примерно понимаете, что из себя какой режиссер представляет, с которым вы работаете. И мне кажется, не каждый режиссер и сможет с вами работать, и вы не с каждым сможете работать. Но сейчас, если бы перед вами поставили задачу, Турсунбеке, мы вот хотим снять комедию. Но комедию с таким, может быть, с двойным дном или с глубиной, какой бы для вас был бы Dreamcast?
Дело в том, что, как ты прав, правильно заметил, что не каждый режиссер может со мной работать, и я не со всеми могу работать. Дело в том, что когда второй режиссер предлагает актеров, он видит свое видение этой комедии, например, или драмы. Но когда режиссер-постановщик, который отбирает уже из массы и количества, которых предлагаешь ты, хотя бы из трех человек он выбирает своего, а может даже вообще постороннего человека. И многие сейчас молодые ребята даже друзей снимают, то все, потому что они лучше знают их просто. А многие боятся с большими актерами работать даже, потому что им нечего сказать этим большим актерам, понимаешь? Ага. Вот в чем проблема. Они даже чисто режиссерски уже не могут дать задачу ту, которую раньше давали наши профессионалы. Многие. Вот есть актеры, да, вернее, режиссеры, которые используют даже актеров как реквизит просто. Вот красивый мужик стоит или сволочной актер стоит там где-то в кадре, все. Вот такое есть даже сейчас. Много очень, я заметил. Как реквизит исполнить? Не как статистов, который должен вякнуть два слова сказать. Нет, даже как реквизит использовать. О, лицо мелькнуло, рядом стоит. Значит, о, хорошее кино будет. Потому что этого актера знают там. И еще что-то. Или смешное там, понимаешь?
Ну, как-то же нужно разглядывать. Вот, например, Семен Колчухморов. Он же не был актером профессиональным. Он был в первую очередь художником, музыкантом, волейболистом, в общем, человеком-оркестром, кем угодно, но сначала он не был актером. Но его же как-то выбрали. Как часто в вашей жизни происходят вот такие, ну, как вы находите вот такие сокровища, как Семен Колчухморов, вот за всю вашу карьеру?
Ну, Семен Колчухморов сам большой режиссер Шамшиев как бы нашел. Я не знаю, как они встретились, но мне кажется, на волейболе или еще где-нибудь. Но самое интересное, да, вот Нургазы Садыгалиев есть, который «Белый пароход».
А, маленький мальчик, который был,
маленький мальчик, да. Потому что у Шамшиева тогда я не вторым работал, а ассистентом по актерам как раз искал. Я весь Кыргызстан объездил, весь Кыргызстан.
В поисках маленького мальчика?
Маленького мальчика. И местные ребята в школах все, первоклашки, второклашки прошли, большой отбор. В конце концов, Шамшиева ничего не устроило. Я вспомнил этого Серый Лютер Оукеева, снимался казахский мальчик. Я говорю, давайте я съезжу, может, привезу, он, может, нам сыграет. Привезли. Я подставил его на пробы. Шамшиев был без ума, но он взрослее оказался. Взрослее оказался. Ищите, ищите, ищите. Ну, мы, по-моему, затянули намного. Если тогда 3 месяца давали на подготовительный период, по-моему, на 4 или 5 месяцев из-за мальчика только. В конце концов, нашелся же Нургазы. И оказался моим соседом рядом.
Да вы что?
Да. Я его каждый день видел, но он такой просто был... хулиган просто такой. И все не хотели даже с ним это, как бы, яшкаться.
Да,
да. И потом я представил на площадке, что с ним будет, если даже утвердим мы его, что с ним будет. Он же всех нас запарит, как говорится. Оно так и случилось, когда Шамшиев его утвердил, когда я его привел. Говорю, вот еще один мальчик, наш сосед. Тогда он возле вокзала мы жили. И говорю, вот попробуйте еще. И он начал расспрашивать его, как что. А ты любишь кино? Люблю. А что ты вчера смотрел или позавчера? Я вчера военную картину там смотрел. А покажи, а что делали герои? Он скакивает на стол, прыгает, скачет. А что, как стреляли? Вот так, вот так. Все произвел из-за того актера, из-за этого актера. Из-за... Все, я жду за дверью. Он один работает, Шамшиев, с мальчиком. В конце концов, он потом уже, видать, устал от этого мальчика. Зайди-ка. Я говорю, ну что, как? Утверждаем. Все. Нургазы утвердился. Но потом, как мы все, на площадке от него. Но молодец, пацан.
Да, да. И теперь это один из самых узнаваемых образов кыргызской эпохи кыргызского чуда. Кстати, он же в жизни очень веселый такой, добродушный. И сейчас, ну, уже взрослый
музыкант
мужчина.
Бывший, да.
Да. А в фильме же, ну, у него очень сложная роль и очень трагичная.
Но его все время держали, как бы. Его же, если отпустишь, это конец света. Он мог все перевернуть. Куда-то заплыть в реку, я не знаю, исчезнуть мог. И его все время придерживали. А если бы не Шамшиев, по-моему, никто из режиссеров с ним бы не справился. А Шамшиев умеет с актерами работать. Работал, вернее. Жалко, конечно. Тоже рано ушел.
Да, да. А вот с детьми-актерами, вот вы как раз вспомнили, Нургазы, с детьми же сложно работать, и редко же от них можно добиться того, чего вы хотели бы от них добиться, что в голове складывается, и ребенок, актер на площадке, это же ребенок, он же может начать капризничать, у него может там быть плохое настроение, если взрослый человек, и то не всегда. Его можно как-то убедить, сказать, что, ну, ты извини, это работа, раз ты согласился, все дела. Но с детьми же сложнее или, наоборот, легче?
Кому-то сложнее, кому-то легче. Из режиссеров, я думаю. Вот последнюю картину тоже утвердили мальчика Амантура.
А это про фильм «Шамбала».
Да, «Шамбала» Сюндукова Артыка. Вот он тоже за границей много уже привез призов. С ним, наоборот, легче было работать, например. Хотя он тоже шубуршной мальчик был, но его тоже держали. Но он, в конце концов, понял, он как бы повзрослел сразу, моментально. А Нургазы не мог повзрослеть, потому что столько энергии в нем было. Невозможно просто. А вот этот повзрослел моментально. Наверное, в течение где-то недели-две с ним работали. Там не только Артык работал, там и воспитатель работал, там и ассистенты по актерам работали. Он быстро повзрослел, этот мальчик. Он понял, в чем его проблема, как. Хотя его уже никто не держал, когда говоришь ему, Амантур, надо в кадр, все, спокойно шел и делал то, что надо. И плакал тут же. Но это другое кино уже.
Да, 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 и история, несмотря на то, что первоисточник один и тот же, да, это совершенно два разных фильма, две разных истории.
Ну, обе хорошие. Там чисто драматургически актеры выдавали за счет актеров, Мальчикова, Роскула, Момуна, ну, там великие какие актеры. А здесь актерское мастерство не настолько было выдано, как природа и все остальное, философия, ну и так далее.
Такое более современное.
Да, 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 свое видение этого режиссера, который мечтал 20 лет или 30 лет снять «Белый пароход».
А вот, смотрите, мы об этом вот по ходу нашего разговора мы так или иначе касаемся этой темы, но я хочу вот немножко поподробнее все-таки поговорить с вами вот о чем. А актеры, которые, например, комедийный. Вот кто стал инициатором нашего разговора, скажем так, да? Юрий Владимирович Никулин. Мы же в нем видим, в первую очередь, когда мы его видим, у нас в голове всплывает образ такого простого, добродушного советского мужчины, Семена Семеновича Горбункова, очень приятного, очень смешного, ну, простодушного. Ну, и как вот таких актеров... Вернее, не так даже спрошу, а более, там, не знаю, не так абстрактно, более конкретно. Вот как, можно ли и нужно ли актера, в амплуа которого комедии в основном, заставлять идти в драму и в трагедию? Или это должно быть его внутреннее решение? Вот вы как человек, который знал практически всех наших и не только наших актеров. Как вы думаете?
Дело в том, что это тоже от мастерства актера зависит и от мастерства режиссера, который даже элементарно, вот возьмем этого Ален Делона, который всю жизнь любовник-герой играл. Да. Красавец-мужчина. Но как его эти французские и американские режиссеры переделали в сволочного, простого такого негодяя, это тоже мастерство режиссера и актера же. Если режиссер понимает актера, и актер понимает, влезает в душу режиссера, что он хочет, тогда добивается результата. И также здесь у нас, я сейчас не вижу таких молодых ребят, которые могли бы именно из драматических актеров превращать их в комедийных, или наоборот, который мы привыкли. Брат, который этого Мукула...
Кумандырабылов.
Он же тоже хохмач.
Да,
везде,
да.
И на сцене, и в кино.
Кудул, да.
Кудул. А серьезной роли он не справился, честно говоря, как братишка. Серьезной роли он не справился. Мы все... А привыкли видеть Кумандыра такого? Вот если он что-то, такой рывок сделает, квантовый, так можно говорить, современными, тогда с него тоже будет хороший актер, понимаешь?
Потому что задатки драматические, в нем ему, очень серьезные.
Ему как раз не хватает хорошего режиссера, Кумандыру. Чтобы влезть в его душу и вытащить вот эту драму. А не удается, не каждому режиссеру это удается.
То есть здесь режиссер выступает в роли скульптора, да? И любой актер, будь то даже... То есть в руках хорошего режиссера, даже я пробовал, потому что много у нас общих друзей, киношников, которые где-то пытались что-то попробовать со мной снять, и обнаружилось, что у меня актерских талантов абсолютно нету. Никак. Но при нормальном подходе хороший режиссер смог бы что-то вылепить даже из такого там чурбана в плане актерства, как я.
Мог бы, спокойно. Дело в том, что мало того, что быть начитан, мало того, что быть опытным, еще интуиция должна же быть у этого режиссера, что этот человек что-то выдаст или не выдаст. Поэтому даже... Великие режиссеры не могли переделать актера, как бы ни старались. Вот лицо нравится, игра такая нравится, а вот именно выдать ту драму или ту трагедию не мог вытащить. Это есть много фильмов, можно примеров много привести. Например, Столяров такой был актер, он драматический актер, а с него комедию хотели сделать, никак не... Хохмы с него никак не получается. Он драму выдает, и все. И так же у нас многие. А я вспомнил один этот эпизод. Меня, по-моему, Болотханов этот приглашал на один фильм, или не фильм это, на пробу. Меня Чолпонай пригласил и говорит, надо дедушку там ветерана сыграть и все такое.
А вы сами должны были?
Да, я сам должен был сыграть, и я пришел на пробу. Я поговорил с режиссером. Говорю, объясните мне роль этого человека. Ну, он такой ветеран, и то-то-то-то, рассказал историю. Я говорю, я свое нутро знаю, как актера, например, я не смогу эту роль сыграть. Почему? Я говорю, есть такой актер, такой-то, такой-то, такой-то. Он вам сделает все с первого раза. А хорошо, спасибо его. Я ушел. Я не пробовался даже. А человек понял, что я подсказал ему интуицию, ту, что я чувствовал в этом актере. Говорю, когда я роль прочитал, не прочитал, он когда мне о роли рассказал, я сказал, есть такой актер, он тебе сыграет. Он сыгрался у него, старичка такого. Асанов или Асан.
То есть тут нужно еще и иметь некое чутье на актеров.
Да, обязательно.
Потому что, да, вот опять же, если возвращаться к нашим знакомым кинематографистам, часто же бывает такое, что вот кажется, нравится вот ваш образ, то, как вы выглядите, и, может быть, даже роль он под вас писал, но вы понимаете, что вы не сыграете, это не ваше. Вы его не чувствуете. Хотя режиссер его списывал, может быть, даже с вас, используя там ваши какие-то жизненные перипетии.
Вот последняя картина СМД Ахтана Арымкулата.
Кстати, очень, очень ждем, которую мы все...
Дай бог. Она интересна тем, что по-новому снята, по-молодежному, так, по-современному.
Нетипично для него,
Нетипично для него это. Все время в движении, актеры, и камера в движении, все-все-все. Но самое интересное, что он пробовал много актеров. Например, там и хохмы есть, и драма есть, и все такое. Пробовал всех-всех-всех, пробовал. В конце концов, когда я попробовался... Обо мне забыли, все. А потом в конце Ахтан все-таки говорит, нет, Турсун будет играть, и все. Он понял, что когда-то увидел меня, что-то в нем, вернее, во мне что-то понравилось когда-то, и он вспомнил, наверное, чутье появилось, он сказал, нет, Турсун будет играть. И я ему сыграл эту.
Вы сыграли. То есть теперь мы уровень ожидания этого фильма увеличивается еще раз в 1.5-2, да? А вот еще один такой пример. Уже, смотрите, с точки зрения актера. Вот мы говорим режиссер. Иннокентий Смоктуновский. Помните, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»? Хочется обнять Кеша. Он же для меня, ну, вот никак не укладывалось там в одну линию, что это один и тот же человек.
Чайковский, Гамлет.
Да, например, Козинцева. И Юрий Деточкин в фильме Эльдара Рязанова. Это же, ну, два как будто совершенно разных. Ну, это и есть разные люди. Но сложно поверить, что их сыграл один и тот же человек.
Ну вот, мастерство актера.
Тут уже выходит на первый план мастерство актера.
Да, да, да. Но режиссер увидел же в нем, понял, что он может же. Это как перевоплотиться этот человек? Настолько он серьезно эту роль сыграл, что аж плакать хочется, да, от того, что... Да. А хотя мы привыкли там это видеть тоже в нем. Как они потом это... С Ефремовым там, с Аросевой. Да. А тот же Никулин был там. Вот. Интересно то, что еще ко всему же, собратство актеров, вот если, например, ансамбль актеров есть... По-моему, мне кажется, любой человек, вернее, любой актер, подстраиваясь под своего героя, видя как бы партнеров, великие люди сыграют это. А вот которые байкуши там...
Попроще.
Да, попроще. Они не смогут даже подстроиться под этих... как называется? Под этих героев даже не могут подстроиться.
То есть тут важно понимать все-таки актерскую задачу и насколько ты готов перевоплотиться.
Да. А это с опытом тоже приходит, не сразу же.
А вот про перевоплощение, продолжая тему актерства, мы... Ну, сам это уже даже превратилось в некого рода шутку, да, в мем, как... Кристиан Бейл, актер голливудский, он доводит себя до изнеможения ради той или иной роли, или наоборот, очень быстро набирает вес, или очень сильно худеет. Например, актер Хоакин Феникс тоже из той же категории. Вот вы, как человек, давно в кино, как человек, принимавший участие в шедеврах кыргызского кинематографа, и как человек, который во всем этом очень хорошо... разбирается и понимает, насколько оправданы такие мучения для актера, и нужны ли они?
А иначе опыта не наберешь, и для этой роли даже элементарно. То, что они вот даже резать трупы там, ходят же, они хотя блюются, не могут смотреть, но идут же в анатомичку и смотрят это. А Илядюха, они просто даже рыгают прямо на месте, кровью исходят. Но все-таки смотрят же, делают, потому что ему резать этого человека надо по кадру. Или там, я не знаю, даже элементарно наши девчонки, которые вот снимались, последняя картина, я сейчас не помню, как она, молодые там снимались, девчонка, которая не умела курить. Я говорю, умеешь курить? Байке, я никогда сигарету не брала в рот. Надо, для этой роли надо. Пошла, какап-чакап, она это, блевалась, но она научилась, через два дня пришла. Байке, а так можно? Да, а так можно? Я говорю, пожалуйста, надо в кадре, надо. Или выпивать даже, когда человек пиво не пил, а заставляет себя даже водку, коньяк пить там. И девчонки пьют, и даже вот много фильмов, которые сейчас запретили эти раздеваться девчонкам, но они же тоже старались. Они хотя никогда даже не раздевались. Мама что скажет, папа что скажет. А все, весь народ увидит меня с экрана. Что будет? Как люди смотреть на меня? Ну, они же раздевались. Они даже ложились. Вот этот Нурбек Эген. Смотри.
Пустой дом. Фильм,
пустой дом. Девочка абсолютно разделась и лежала же в кадре. Это от того, что человек хочет эту роль сыграть. Хочет перевоплотиться вот в эту, в эту проститутку, там сказать, или такую-то. Но она хочет понять мысль этого человека. Она влезает в ее шкуру. Или там, например, в алкоголике и все остальное. Понимаешь? Если актер этого не чувствует, он не сыграет никогда роль. Это будет фальшь.
Ну,
и убийца, и все остальное.
Ну да, но убивать-то не нужно.
Не, убивать-то не надо, но все равно. И эти актеры же даже в тюрьму садились специально же.
А, чтобы понять атмосферу, прочувствовать это все.
Да, насколько человек унижен будет, насколько человек чувствовать это будет. Он же содрогается сам внутри. И сидит и вспоминает потом в кадре, что же было со мной. Они же даже могут отключиться в это время. Это надо настолько перевоплощать себя, свое все нутро. Но ставит-то задачу режиссер-постановщик. Если, а есть многие режиссеры, даже не ставят, они разводить не умеют, честно говоря. Актеров разводить не умеют, а дело приходится иногда нам работать вместо них.
Как вторым режиссером?
Вторым режиссером. Разводить молодые многие уже не умеют, потому что им лекции читают, а практики как таковой нету. А жалко просто. Нету такой в диковской школе, как мы учились там, понимаешь?
Да. Ну, хочу сделать ремарку из того, что мы сказали. Курить вредно, не стоит начинать. Да, курить не нужно. Мы сейчас говорим о специфической профессии актера, где человеку нужно перевоплощаться вот от, там, самое простое, в какого-нибудь заядлого курильщика и заканчивая каким-нибудь очень жестоким убийцем. Это нужно для профессии, нужно уметь... Вернее, нужно очень сильно любить эту профессию и желать достичь каких-то высот в этой профессии. Ну, конечно, не перегибая палку, не переходя черту. И поэтому ни в коем случае, ни одному из наших слушателей мы не хотим сказать, что курить, там, пить и все остальное, о чем мы говорили, это хорошо. Это нужно для работы. И если вы выбираете такую профессию, как актерское мастерство, то нужно быть, по крайней мере, готовым. А может случиться так, что никогда в жизни вы с этим не столкнетесь. Есть и такие актеры, и они продолжают оставаться великими. И нужно уметь отделять образ на экране от образа в жизни. В жизни человек может быть совершенно другим.
Естественно. Дело в том, что актерскому мастерству сейчас многие читают, и даже профессора наши на отстань. Вот. Понимаешь, мне, как режиссеру, видно, насколько готовы наши актеры. Вот молодые, видно сразу, когда приходят в кадр, видно, как они с неохотой работают даже. И сразу деньги, сколько буду я получать. Вот это главное для современных ребят и девочек.
Ну, надеюсь, все-таки, ну, есть, вернее, не... Ну, я уверен, что все-таки есть в профессии, я даже знаю многих из них в кино, люди, которые болеют за свою профессию, за работу, за режиссуру, за творчество, и актеры, и режиссеры, и другие члены съемочной команды. Поэтому есть надежда, что наш кинематограф, может быть, и не повторит успех кыргызского чуда, но достигнет там определенных высот, и некоторые наши режиссеры уже практически там на том же уровне.
Вообще пожелать бы молодым, чтобы они все-таки достигли высот. Понимаешь, хотелось бы. А за нами кто стоит? Молодежь. А молодежь должна достигнуть чего-то, чтобы о них тоже так же говорили, как о кыргызском чуде. Как о грузинском кино, они тоже ушли вниз, как в свое время, так сказать. Мы же как грузинские фильмы тоже ждали, как и «Киргизского чуда». И больше никто и не повторил, мне кажется, вот из бывших советских республик. «Кыргызское чудо» и грузинское кино, ну и вот это «Прибалты», потому что они ближе к Западу были.
Ну и я напоминаю, что мы сегодня начинали разговор с Юрием Владимировичем Никулиным, которому исполнилось бы 100 лет 18 декабря в этом году. Говорили о том, как драматический актер может сыграть комедийную роль, так и комедийный актер драматическую роль, и какую роль в этом играет непосредственно сам актер, какую роль в этом играет режиссер, с нашим гостем, вторым режиссером, заслуженным работником кино, заслуженный же вы, Турсунбек Беке, заслуженным работником кино Турсунбеком Усеновым. Это был подкаст «Киноблог». С наступающим вас, всего доброго.
«Киноблог».